Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь. Приветствую вас, дорогие министры, дорогие госслужащие, дорогие вольно-наемные рабочие, дорогие содержатели индивидуальных предприятий, дорогие работники частных компаний, дорогие прихожане, дорогие клерошане, дорогие лирики, дорогие клирики. Зима, крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. А на стоянках автомобильных, Валерий, снег почуя, еще плетется как-нибудь твоя лошадка. А мы сегодня, дорогие друзья, встречаемся под воскресный день в преддверии введения во храм Пречистой Девы Марии. И такое радостное осенение, белые снеги покрывают чахлые московские кустики, что кажется, будто мы на лоне нетронутой природы, где-нибудь в Вологодской или Тверской губернии. Душа невольно умеряется и убеляется, поскольку и все земные ухабы, рытвины вчерашние лужи, покрыты чистой пеленой Божьей благости, долготерпения и прощения. Мы предпразднуем завтра введение во храм Пречистой Девы Марии и вместе с нею входим трепетными стопами, легкими, как сон, не перстами, а стопами, во святая святых, готовясь вступить в единение с нашим Создателем, и отзываемся на приглашение премудрости, которая создала себе дом, церковь, храм, наше собственное сердце, и утвердила столпов семь, таинства церковные, и с высоким проповеданием через своих слуг, ангелов, святых, церковных проповедников призывает тот, кто безумен от вас, кому не хватает светящегося вещества, да уклонится ко мне, да пойдет под мой кровь. Вот я уготовила вам хлеб и растворила собою вино. Вкусите, примите, едите и поживете лето живота, вкусите вечную жизнь, жизнь с избытком. Этой жизни приобщает нас Бога от раковицы, нося в себе жизнь, благодать Святого Духа, Бога от раковицы, которая свободно склонила свою главу и восприняла о себе совет Святой Троицы, определивший именно ее чистейшему сосуду вместить в себя огонь Божества. Именно ей, Пречистой Деве, было уготовано подарить царю неба и земли от пречистых и девственных ее кровей, дабы соткался силой Божией бесстрастно, чудесно, вышеестественно и необъяснимо под ее сердцем чистейший, краснейший плод. Спас Эммануил, Бог явился во плоти. И она, Пречистая Дева, ныне желает, чтобы все мы приобщились этому несказанному богатству, стали сотелесниками ее Божественного Сына, а значит и причастниками его нетленного божества. И поистине для тех, кто жаждет этой святыни, о чем Спаситель так ясно говорит, блажены алчущие, ибо они насытятся. Таковым людям просто и легко и ясно пребывать в святыне Духа, как мы воспеваем по завершении Божественной Литургии, «Видихом свет истины, прияхом Духа Небесного». Даруй нам, Господи, весь день поучатися правде Твоей. Вот занятие, достойное того, кто причастился телу и крови Господней. Поучатися правде Твоей, Господи, нам должно, дабы и на нас процвела святыня Твоя, по слову царя Давида. Процвела святыня, то есть святые дары, нами воспринимаемые в смирении, в сознании своего недостоинства, с верой, любовью, молитвой, благодарением, чтобы эта святыня дала плод свой. И завтра мы услышим слова апостольские. Плод духовный есть мир, радость, любовь, долготерпение, кротость, воздержание. На таковых несть закона, ибо святыня помогает нам распять внутри себя грех с его страстями и похотями и влечет нас к духовному, чистому, непорочному небесному жительству. Оживляет в нас святыня деятельность нашего собственного духа бессмертного, а дух бессмертный только одного и хочет на всякое время и во всяком месте утреннего идти к Богу, молиться Создателю, прославлять Его святое имя. Вот я посмотрю, что тут у меня посвящено видению, и из маленького стихотворения выделю одну срединную часть. Таинственный смысл праздника видения. Пречистая входит во святая святых, чтобы там принимать из рук ангельских небесную манну, хлеб ангельский, яде человек. Так предсказал это событие пращур Пресвятой Девы Марии в своей псалтире «Хлеб ангельской еде человек», то есть Пречистая Дева, цвет человечества, питалась из рук ангельских, если вы знаете, так сообщает святое предание, в 3 часа пополудни, вкушая некий хлеб, который приносил ей архангел Гавриил. Конечно, это был прообраз святого причащения, а также ясное свидетельство, что молитва питает человека, насыщает его Духом Святым. И вот как Пречистая Дева вошла во святая святых, так и мы, если живем тихо, по заповеди Церкви, наследуем тихое и безмолвное житие. Не суетимся, но сидим дома, а дом – это кельи нашей собственной души, делающие своими руками. И речь идет не только о том, чтобы на спицах вязать полосатый носочек своему внуку, но есть еще и руки души. Это ум, его внимание, его чувства. И вот делающие своими руками, то есть призывая Господа Иисуса Христа в дому своем, в тишине, в безмолвии. Господи Иисусе Христе, услышь меня, изведи из темницы душу мою. Господи, возвах к Тебе, услышь меня. Господи Иисусе Христе, да исправится молитва моя, яко кадила пред Тобою, воздеяние руку моей, жертва вечерняя, да усладится ему беседа моя. Помяну Господа и возвеселихся. Так вот, наш ум пусть войдет во святая святых, в келью нашего собственного сердца, и там, затихнув, притихнув, оставив свое любопытство, пронырливость, возмущение, помните, как сказано о необузданном уме иных правдолюбцев и обличителей, кипит наш разум возмущенный. Это же почти что белая горячка, когда человек вот сейчас разорвется вот в состоянии негодования, все плохо. Мир, если нельзя переделать под меня, взорвем его лучше, а вместе с ним взорвемся и мы. Нет, пусть ум войдет в глубины нашего собственного сердца и там притихнет, как малыш, уже достаточно разумный первоклассник семилетний, которого вводит в Эрмитаж. И он, увидев золотую Екатерининскую залу или Петровскую залу, смотрит на эти колонны, на эти шторы, на эти окна, на трон царский, притихает, держа за руку бабушку, и не проронит ни слова. Вот так наш ум, войдя вглубь души своей, вдруг начинает понимать, что Бог, воспользовавшись нашей укрощенностью, блаженны кроткие, ибо ти наследует землю. Господь, воспользовавшись нашим тихим таким необычным для нас послушливым состоянием, начинает украшать горницу нашей души, в горнице моей светло. Начинает дом нашей души вычищать, устилать коврами, возжигать свечи, чтобы совершалась тайная вечеря молитвы там, в глубинах сердца, чистым умом. Постичь даровано лишь светлому уму духовного события значение. Намеком этого предмета я коснусь, ведь каждому назначено видение. Сияя в темном сердце ровную свечой, ум, словно кисть с божественной палитры, взяв охру, киноварь и сурик с бирюзой, сердечных сводов глиняные плинфы неспешно покрывает краской чистоты, любви и мира, кроткого терпения. Архангел Гавриил Марии возвестил, что избрана она для осенения девического лона силой божества. Так и подвижник, верой просвещенный, плакучей ивою к земле склоненный, обогащается познанием Христа. Вот Татьяна Ивановна такой у нас сегодня, видите, возвышенный и высокий разговор, неспешный, духовный. И чтобы его воспринять, нужно мало-мальски и внимание, и молитвенное расположение и отрешение от суеты житейской. Обратите внимание, дорогие друзья, что я сейчас нахожусь за славными стенами Свято-Введенской Оптиной пустыни. У нас здесь праздник. Всеночная длится допоздна. Вы вот, зумщики, сидите в своих домах, а я спиной внимаю божественному пению. Вокруг уже сугробы и тишина, ни троллейбусов, ни рекламных щитов, ни, слава тебе, Господи, беспилотников. Тихо у нас здесь, Свято-Веденской Оптиной пустыни, завтра будет 3 или 4 божественных литургии, а мне нужно ночью трястись на лошадке, на совраске, ехать в столицу на позднюю литургию. Сами понимаете, подсидеть могут, как Хрущев, который уехал в Крым по простоте, а вернулся, уже был снят с поста генсека. Вот, поэтому вы будете спать, а я буду трястись, остановлюсь у станционного смотрителя. Чаю пить мне ночью будет нельзя, как вы понимаете, служить нужно на поздней божественной литургии. Ну, как-то у камина погрею озябшие пальцы и в добрый путь. Галина Михайловна, креститесь, молитесь, чтобы лошадки не перемерли, не споткнулись, чтобы добраться до первой заставы на рассвете. Будем надеяться, все у нас по расписанию свершится. А мы с вами продолжаем наш разговор, и я хочу вам доложить, что ваши вопросы об молитве Иисусовой были очень содержательны, интересны. Мы уже договорились, что вы не обижаетесь, если я их не зачитываю. Самые беспокойные и, как бы сказать, впечатлительные зум-конференщики у нас уже смирились, как овечки. Поначалу они договорились, видимо, и превращались в козлищ. Да почему, да как? У этой гражданки вы прочитали 3 вопроса, а у меня ни одного не зачитали. А сейчас у нас уже тише, гладь и Божья благодать. Наша зум-конференция все-таки влияет, мне кажется, благотворно на души позавчерашних пионеров и пионерок. И посмотрите, какие роскошные цветы вам приготовлены неизвестным благожелателем. У нас каждый день, как мы проводим зум-конференцию, праздник, так что труфелины в трубы трубят. Правда? Здесь у меня вверху введение во храм Пресвятой Богородицы, чуть ниже воскресение Христова. И посмотрите, прямо из сугробов проросли тут астры, и чего там только не видно, и голубые соцветия. Я думаю, что женский глаз все подмечает, а мужчинам все равно. Им бы был завтра какой-то на трапезе окунек или плотвичка речная, а можно просто кусок горбуши пересушенный. Дорогие Лариса и Сергей, вам поклон от наших заснеженных москвичей. Мы очень рады, что у вас там в Нидерландах политическая ситуация как-то внезапно меняется, приходят консерваторы, говорят, нам надоели геи, надоели нам все эти либерте, галите, фратерните, пепел класса стучит в моем сердце, и, глядишь, скоро Нидерландская республика захочет провозгласить монархию, но мы не против. С нее все началось, этой злополучной нидерландской буржуазной революции. На самом деле было проплачено, конечно, генуэзскими какими-то безобразниками. И вы там в Калифорнии не расслабляйтесь во Флориде, Трифилина, дорогой Сергей. Я сейчас смотрел, в гостях был, ухватил сюжет про Америку. Может, конечно, врут. Будто бы у вас такой закон есть, что если из магазина грабанули товаров меньше, чем на $900, то ничего, полицию выпускать не нужно. И нам тут показывают сюжеты, как входят всякие креолы, мулаты, даже без пистолетов, и собирают все, что им нужно, и уносят в черных мешках из универсамов. Кассирши пытаются вмешиваться, приезжает полиция и арестовывает кассир за то, что они не проявили толерантности. Я не знаю, это материал из Сан-Франциско. Вы еще тут улыбаетесь, у нас в Москве все-таки порядка больше. Дорогие голландцы, готовьтесь, у нас тут теперь ЛГБТ-экстремистская организация. И немцы, которые привыкли всем сочувствовать, так им вдолбили такой комплекс вины, что они настолько сочувствуют нашим вот этим разноцветным товарищам, говорят, это политические заключенные уже. Мы примем всех российских ЛГБТшников с распростертыми объятиями. Мама дорогая, я молюсь, чтобы на Голландию не перекинулась эта лихорадка. Но не будем, дорогие друзья, о политике. Давайте все-таки возвращаться к нашему высокому предмету. Отец Дмитрий, приветствую вас. Коломна встретила зимушку, как и подобает. Ваш домик в Коломне, не описанный Александром Сергеевичем Пушкиным. Я надеюсь, стоит крепко на своих лапках. Вот, ваша борода у меня вызывает уже нездоровое чувство ревности, потому что у меня какая-то, видите, клиновидная такая бородка. Ну, конечно, это не крысиный хвостик Троцкого, но и не ваша. Вот это могучая борода такого Святогора библейского. Не библейского, а былинного нашего богатыря. Поклон матушке. Мы возвращаемся к нашим вопросам. И мне понравились, честно говоря, по душе были вопросы. Батюшка спрашивает, как полюбить молитву Иисусову, чтобы она стала нашим дыханием, нашим светильником, чтобы мы сроднились с нею, чтобы мы окрылились ею, чтобы мы жили ею. Причем интересно, что этот вопрос, я не выдаю тайн, дорогие друзья, приходит вот человека, который все время живет и сидит в мобильном телефоне и строчит 25 часов смс-сообщения. Они уже до меня не доходят, потому что матушка просматривает иногда мой телефон, как санитар леса, и блокирует тех, кто пишет более 10 смс-ок в день. Дорогой министр, я надеюсь, что вы сочтете правомочными эти акции, потому что нельзя сеть занимать телефонную бесконечным таким онлайн телефона недержания. И вот меня спрашивают те люди, которые погружены в телефон, как знаете, как головастики в пруду плавают, вот так они утонули в этом телефоне, спрашивают, как нам сделать молитву Иисусова нашу жизнью, нашим светом, нашей радостью, чтобы она нас окрыляла. Для начала давайте отрешимся хотя бы на малое время от зависимости, СМС-зависимости, и научимся выделять полчасика, может быть, чуть больше для уединенного собеседования с Господом. Это первая жертва, которую мы должны принести на алтарь Богу угождения. Согласитесь, что вот так вот, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Да, апельсины уже отгружены, да, вечером стулья, утром деньги. Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй Да, не было отца Артемия сегодня на Всенощной, да. Причины выясняются. На место происшествия прибыли специалисты. Господи Иисусе Христе, Боже наш. Да, на зум-конференции он обязательно проболтается. У него язык длинный. Мы поймем по его мимике же. Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй. Да, да. В салон красоты завтра обязательно приду. Да, форма носа меня решительно не устраивает. Прежняя операция, удалившая горбинку, оставила меня неудовлетворенной. Буду просить две горбинки. Одну на спину, другую на нос. Я вижу, там кто-то умирает уже от смеха. Поэтому давайте, дорогие мои, все-таки вспомним это присловие. Время сотворите, Господи, ви. Господь ждет от нас посвящения. Он хочет нам дать благую часть, оживить наш молитвой Иисусовой и любой другой молитвой, как говорит Священное Писание, на всякое время, во всяком месте молитесь Богу Духом. Но для этого требуется создать какие-то минимальные условия. Первое из них – посильное уединение или, во всяком случае, сосредоточение в глубинах вашего собственного сердца. Нам и в храме возможно молиться тихонечко, внимая церковным песнопением, и на прогулке по аллее заснеженной, взад-вперед похаживая в ботиках. «Прощай, молодость!» На молнии такие ботики в советском времени были. Вот. И, конечно, зажегши лампаду. Посмотрите, пожалуйста, вот лампада. Свеча горела на столе, тишина, и вы должны, по крайней мере, слышать ушами, не говорю умом, внимать вот этому смиренному, исполненному духа сокрушения, внимательному, неспешному призыванию имени Господа Иисуса Христа. Почему молитва Иисусова так ценится и выделяется среди прочих? Ну, конечно, потому что она поставляет нас пред лицом нашего Спасителя. А что, если я молюсь и одновременно о чем-то думаю, и вообще привыкла повторять механически Иисусову молитву, но особенно не утруждая себя сосредотачиваться в ней? Это как? Кто-то из вас, дорогие друзья, приводит очень сильное изречение святого Иосифа Исихаста, современного афонского почившего подвижника. Молитва требует непременного внимания, непременного трезвения, иначе вы не получаете никакой духовной платы за ваш труд, выражается он образно. А глинский старец, архимандрит Серафим, тоже прославленный живосвятых, даже называл вот такую молитву, знаете, произнесимую по инерции, без усердия, без сосредоточения. Он называл ее даже каким-то таким поносным, уничижительным, нарочито грубым словом. И святой Симеон, новый богослов, великий смиренник и созерцатель, нас удостоверяет, что Отец Небесный ждет от нас усердного, внимательного моления. Помните слова Псалтиря? «Пойте Богу вашему, пойте разумно». Завтра мы услышим апостольское чтение: «Воспевайте в сердцах ваших Господеви, слагая песни и пения духовные». Действительно, молитва Иисусова – это песнь. Песнь, исполненная сокрушения: «Помилуй мя грешного». Песнь, истекающая сама собой из глубины смиренного сердца, забитого воробья. двух небитых дают. Но вместе с тем это прославление нашего Искупителя, облегшегося в человеческое естество. Это воздаяние ему подобающей чести, как царю неба и земли. Это исповедание его сыном, единородным сыном Небесного Отца. Это молитва Иисусова есть свидетельство того, что в Иисусе почивает полнота божества телесно. Молитва Иисусова есть драгоценнейший цветок, трилистничек, который мы полагаем к престолу Святой Животворящей Троицы. И вы хотите мне сказать, что можно это жертвоприношение, жертву хвалы, жертву благодарения полагать кое-как, полагать невнимательно, полагать по остаточному принципу? Вы меня в этом не убедите, потому что слишком убедительно жертвоприношение Каина, не принятое Создателем. И вы помните, что в конце концов несчастный ожесточился. Может быть, еще и потому, что изначало им руководствовала зависть и желание какого-то недоброго соревнования с кротким и смиренным Авелем. Итак, молитва Иисусова требует благоговеинства. Работайте, Господи, со страхом и радуйтесь Ему с трепетом, потому что на кого, говорит Господь, воззрю, только на кроткого и молчаливого и трепещущего словес моих. Каких словес? А вот этих самых. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Батюшка, вы вот когда были молодым, вы говорили о полном тексте молитвы Иисусовой. Мне как-то первая часть вашего вопроса, дорогие Лариса и Сергей, счастье, что это не вы мне задали такой вопрос, а то бы я приехал в Амстердам и разбил все красные фонари в определенном квартале. Когда вы были молоды, давайте выражаться как-то политкорректнее. Вниду к жертвеннику Божьему, обновившему юность мою. Вот как нас утешает без пяти минут пенсионеров Священное Писание. Бог обновляет нас и делает нас юными, дорогие три филина. Один филин я, другой филин вы, а третий филин кто? Дональд Трамп. Представьте себе, что сегодня по российскому телевидению показали все эти безобразия Сан-Франциско, как там тырят на глазах честного народа продукты южане, а потом говорят: «Выход! Где выход? Жители Сан-Франциско, укажите выход!» И вдруг такое короткое завершение сюжета. Дональд Трамп! То есть у нас здесь, в российском телевидении, уже вовсю идет агитация и пропаганда мальчика в красной кепке. Ну, мы не против, он натурал. И вот, дорогие друзья, давайте мы с вами, сказав о том, что молитва Иисусова – дело сокровенное, дело, не лежащее на поверхности, дело, которое требует уединения, о котором болтать направо и налево в зум-конференциях. Бабушка, как это говорится, надвое сказала: «Молчи, скрывайся и таи свои заветные мечты». Разрешите мне посвятить молитве Иисусовой маленькое размышление поэтического характера. Потому что сколько ни трещи прозы и поэзия, как художественное слово, собирающее воедино мысли, чувства, подобно музыке, если вы читаете с чувством, с толком, с расстановкой, доносит до адресата все гораздо быстрее и усваивается глубже, требуя минимум внимания. Она, как легкий мост меж небом и землею, как путеводная из лабиринта ниц, сияет в совести таинственной звездою, которой даже в полдень свойственно светить. А по утрам она бывает снежной манной, что некогда на аравийские холмы спускалась тихо-тихо в драгоценной стамне, ее столетиями евреи берегли. Привилась в сердце виноградную лозою, без насыщения пью ее трезвящий сок. И как Адам в раю, сокрытый под листвою, в стволе лозы я слышу благодатный ток. Она себя являет в легком оперенье, чудесным образом раскрывшись за спиной, крыла влекут меня прочь от земли и тленья. Поддержки их лишусь и буду сам не свой. Она, как мягкий воск, острее тонкой бритвы, воистину немало к ней попасть в друзья. А обручение с Иисусовой молитвой, вхождение в царствие, ему же не есть конца. И вот это обручение с молитвой Иисусовой, как мы выяснили, требует выполнения определенных условий, и я уже их назвал. Это любовь. Алипова, слышишь? Любовь. Как Господу Иисусу Христу. Это внимание, которое доказывает, что ты с благоговением приступаешь к делу. Вишь смирение и труд мой, Господи. И это, наконец, признание своей слабости, немощи. У меня ничего не получается, я ничего не умею. Я такая разбитная особа. Вот на базаре подорговаться и у узбека купить кураги сушеные, у меня получается. Да еще прихватить изюму, благодарим за покупку. А вот только сяду за молитву, мысли как вошки, как блошки, простите, начинают бегать. Воспоминания мешают, мечтания загромождают вход царствия. Терпение и труд, все перетрут. Итак, мы обращаемся к Господу Иисусу Христу умом и сердцем, душой и телом. И молитва Иисусова нам весьма и весьма вспомоществует. Ходит пред лицем Господа Бога нашего. А как же иначе? Ведь с именем того, кого мы призываем с верой и любовью, таинственно и непостижимо сопряжен Он, тот, кто пребывает выше всякого имени, тот, кто по слову литургической молитвы неизреченен, невидим и непостижим. Итак, молитва Иисусова – это, как мы часто с вами говорим, драгоценный камень, линза, посредством которой наша бездонная душа освещается незримыми лучами благодати, исходящей от источника света. Бог живет во свете неприступном своей славы. Но Он нас видит, Он нас слышит, Он нам внемлет, Он отзывается, Он живой. И поэтому, когда я словно малое дитя, ищущее общение с родителями, и зовущий «уа-уа, мама, мама, уа-уа-уа», когда я вот начинаю этот младенческий лепет обращать к невечернему свету, то ангелы приходят, как часовые любви, они становятся близ меня, они запрещают демонам, которые словно птеродактили кружатся над нами и пытаются когтями впиться в нашу грудь, отгоняют всю эту нечисть, всех этих грифонов, всех этих стервятников. Видя мою малую жертву, мы назвали этой жертвой саму готовность в тишине единому с единым Богом побеседовать. И божественная благодать гораздо более явственным образом, чем прежде, воздействует на того, кто с терпением, вниманием, влагая ум в каждое слово, с любовью, с доверием, с внутренним покаянием, начинает призывать своего Спасителя: «Господи, Иисусе Христе, Иисусе Христе, помилуй меня». Здесь, я думаю, у каждого по потребности сердца родится свое. Кто-то хочет употреблять полный столб молитвы. Вот нас слушает один добрый прихожанин сейчас, откуда-то из сердца Европы, из Сербии, по-моему. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». А кто-то едва ли не удовольствуется тремя словами: «Господи Иисусе Христе». А кому-то довольно, как словесному младенцу, уже готовому опочить: «Иисусе, Иисусе». Вы знаете, что Адам ходил в раю с Евой, покуда праотцы вели себя хорошо, и взирали на райские соцветия, вот они здесь передо мной, цветы, остатки рая на земле. У них не было желания сорвать цветок. У них не было желания развести костер. У них не было желания перочинным ножиком с райской березы бересту по кругу вот срезать и подставить пластмассовую бутыль. Маруся кап-кап-кап, Маруся кап-кап-кап. Нет, они созерцали мир как икону. Они видели благость Творца, они питались Духом Святым. Им было позволено вкушать от всякого семени, от всякого плода, от всякой травы. Но что это было за вкушение? Что это было за вкушение? Думаете, что это вот как вот медведь малинку ест, а потом оставляет после себя кучи своей жизнедеятельности? Ничего подобного. Это было духовное вкушение. Вот большой цветок, 8 лепестков, и на каждом лепестке таинственным иероглифом. Оля Хохлова, мамочку, я надеюсь, вы поздравили с 90-летием от меня. На каждом лепестке написано: на первом лепестке «Господи», на втором «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». И Адам смотрел на этот лепесток, наклонялся, оттуда, соответственно, 8 тычинок исходит. Эти тычинки испускают какое-то удивительное благоухание, благодарение, словословие, смирение, радости. И Адам только говорит: «Ева, помощница моя, склони свою голову, вдохни от этого аромата». Она склоняла и насыщалась. Вот их завтрак. Понимаете, как все было хорошо? Все было нетленно, торжественно и чудно. Так вот и мы должны привыкать к внимательному, неспешному, благоговейному призыванию имени Иисуса Христа. Какой плод этого? Очищение ума от хаотического брожения мыслей. Уходит вот этот хмель мечтательности, навязчивых помыслов. Не сам собой, Господь, взяв таинственный бич, имя свое, очищает притвор храма Соломонова от овец, от волов, опрокидывает столы миновщиков и не разрешает, чтобы пространство храма было нарушено перенесением ни единой лишней вещи. Заметьте, таинство. Молитва Иисусова освещает внутреннее пространство нашей души. Ни единая вещь, по-славянски сосуд, ни единый помысл, представление о каком-то тленном предмете мы не должны пропускать в этот чертог нашей души. Царствует тишина, безмолвие, священное безмолвие. В этой тишине непостижимо свое присутствие нам открывает Создатель. Уметь, как говорит современный духовный писатель, вмолчаться в Бога. Вот слушать эту тишину, которая порождаема внимательным, неспешным призыванием Иисуса Христа. Это не просто тишина, но в ней являет себя непостижимо мир Христов, превышающий всякое рациональное о нем представление. Апостол Павел об этом прекрасно говорит. Открывайте Господу желания вашего сердца, ваши скорби, ваши впечатления, как ребенок. Господи Иисусе Христе, ты все видишь, все знаешь, помилуй меня. И мир Христов, превышающий ваше разумение, соблюдет сердце ваше Его, Господа, божественной силой. Как это прекрасно, как это чудесно. Молитва Иисусова, ваши вопросы, я вновь припоминаю. Ну, есть какие-то нелепые вопросы. Например, такой. Батюшка, ну хорошо, вы там монахи, священники, долбите свою молитву, как дятлы. Знаете, у дятла красная шапочка, как у римского кардинала. А мы, миряне, он Владислав, польский королевич, вот, слава богу, выжил после гриппозной хандры. А может быть, знаете, мы, мужчины, любим, чтобы нас пожалели. Мы любим, чтобы вокруг нас как-то сновали судочком, какой-то, знаете, судак по-польски, с яичным таким каким-то вот такой подливою. Владик, получше ли тебе? Не знаю. Оставьте судачка и приходите через полчаса. Я рад, что вы, дорогой Владислав, у вас даже какой-то небесный блик вот на вашем челе отражается, вы воспринимаете как раз вот этот горний свет и не спосылаете его сюда, даже сюда, в пространство нашей студии. И вот, да, а вот мы, миряне, мы молимся, я заметила, пишет один корреспондент, вот мы сидим, вдруг мой сосед так вот закатывает глаза, или, напротив, закрывает глаза, обрывает разговор на середине фразы. Я пытаюсь продолжить наше общение. Так что вы думаете о политике цен для Леруа Мерлен? А он так морщится и как от мухи. И спрашивает меня, батюшка, молитва Иисусова, может ли она быть сопряжена с таким концертом, с такой показной набожностью? что это вообще такое? Ну, если честно, я такого никогда не видал и не едал подобного. Мы с вами говорим о том, что это сокровенная тайна человеческой души. И что вы знаете о внутренней жизни моего недостоинства? А что я знаю о внутренней жизни вашей мерности? Один Бог ведает, что сокрыто в духе человеческом. Поэтому основное афонское аскетическое правило – не показывай, старайся никоим образом, ни намеком, никому не открывать того, что занимает твое сердце, что является сокровищем твоей души. Трезвость, приятность в общении. Интеллигентный человек – это тот, с кем общаться легко и приятно, но при этом никакой позы, никакого внешнего такого благочестия, манерности, закатывания глаз. Оставим это все для тех, кто употребляет китайскую соль или курит кальян там с яблоневой какого-то разведения, вода на киселе. Пусть они там закрывают глаза и кайфуют. Мы люди трезвые, спокойные и мудрые. И я даже сути вопроса не слишком понимаю. Ну, давайте вспомним что-то еще из ваших вопрошений. Ага. Ну, я вам сказал, дорогие друзья, что привыкать к невнимательному молению не нужно, опасно. А что же делать? Что тебе мешает, душа моя? Вместо механического, как, знаете, компьютерная строка у некоторых благочестивых дома на компьютере. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» Ну зачем это нам? У нас все одушевленно, у нас все разумно. Что тебе мешает прервать эту дурную бесконечность? Не нужно стремиться к непрестанной в кавычках молитвы. Ты же не попка, дефис, дурочка. Но ты живой камень, ты палата божества, ты чадо, светлообразное церковное чадо. Поэтому, ну, представь себе мужа и жену, где муж сидит перед своей супругой, она там что-то готовит или пьет с ним чай. Он говорит: «Я тебя люблю, я 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 тебя люблю. То ли бью, то ли люблю». Она говорит: «Женя, остановись. Женя, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю». Что это такое? Да, она говорит: «Женя, но не нужно, высокие истины не нуждаются в механическом таком повторении. Посмотри мне в глаза. В глаза смотреть не могу, но я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю». Смешно и глупо, правда? Поэтому нам ничто не мешает выбрать совершенно другую практику. Занимаешься своими делами, да перед тем же компьютером сидишь. Господи Иисус, я вам говорю, не будем бояться сокращать молитву до минимума. Иисусе Христе, помилуй. Вот вы не можете установить какую-то программу, я сам этим не владею. Вот у вас процессор накрылся медным тазом. Не нужно печь оладушки, да, и всякие другие произведения блинной промышленности. Иисусе, Иисусе. Вот вы разучиваете там новые произведения. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Иисусе, помилуй, Иисусе. В любом деле мы можем призывать Господа, вкладывая частичку души в Его святое имя. Помните, как Мария Магдалина плакала и говорила: «Равуни, Равуни!» А Господь прежде Мария, она Равуни, прямо всем существом устремилась к опознанному ею учителю, воскресшему прежде принимаемого, да, садовника, преторонное лицо. Поэтому, как Господь смотрит на нас с любовью и внимательно, никогда не нарушая нашу свободу, так и мы должны приступать к Спасителю с чувством, с толком, с расстановкой, как к живой личности, а не как, простите, к бездушному предмету, как мантру вращают несчастные кришнаиты в устах, или башкиры крутят такой лохотрон, барабан со священными изречениями у себя в Бурятии, языком незнаком, но они считают, что вот так вот провертеть этот барабан, там гремят соответствующие валики с изречениями, и что-то происходит такое сакральное в их жизни. It's not our style. Так что лучше меньше, да внимательнее, чтобы пришло благоговение. А иначе мы и к 75 годам не обретем вот этого освобождения от блох в шее, насилия мыслей и мечтаний. Никогда ум наш не займет подобающему место в глубоком сердце. Никогда мы не вкусим того безмыслия, безмечтания. Никогда не войдем в сокровенный чертог, святая святых в собственной душе. Никогда не осяжем Христа, невидимо, но явственно соприсутствующего христианину. Посмотрим подальше. Не получается молиться с таким напряжением, чтобы это было внимательно. Вы знаете, напряжение – это когда вот собираете в кулак вашу волю, вот вас пригласили в сауну финскую. Ходить не надо в финскую сауну, нужно ходить в русскую баню, если ходить. И вот вам включили там 110 градусов. И говорит: посиди, милочка, посиди. Сейчас отомрут рецепторы. 7 минут посиди. Ну что это такое за напряжение? Внимание требует не физического напряжения, а вы просто вкладываете ум в слова молитвы, как вы помазываете больное место левыми колем. Но у нас это не левыми коль, а правыми коль. Правыми коль. Вот наш ум, он представляет собой гематому. Настолько он набрался всякого хлама, настолько он измучился в наблюдении за тем, что происходит вне его. И вот он приходит домой, как блудный сын, весь в кровоподтёках, какие-то загноившиеся раны. И вот молитва Иисусова – это, знаете, в апокалипсисе те самые листья древа жизни, которые в исцеление спасенным народом дарованы. Читайте в апокалипсисе: «Увидел я, как от престола, белого престола, истекает источник воды живой, и по обе стороны реки древо жизни, приносящееся плод свой 12 раз в году». И сказано, что сейчас могу сказать не точно, потом вы посмотрите, что в исцеление народом вот плоды этого древа. Молитва Иисусова – это длинный такой лист райского древа, и нужно этим листом обернуться. Знаете, вот листья бананового дерева, такие длинные, прохладные. Вот Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Вот этим молитвой оберните свой ум, он у вас совершенно обгоревший. 98% ожога от соприкосновения с благами, в кавычках, цивилизации 21 века. И вот вы этим израненным умом, ум внесли на белых, на носилках, ум покрыт белой простыней, внесли в лазарет сердечный, приложите этот лист Иисусовой молитвы как бальзам, умягчающий, как когда простокваша, знаете, смачивает простоквашей белую простыню и накладывает на обгоревшие участки тела. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Святитель Игнатий Брянчанин говорит, не спешите, дайте молитве лечь, дайте молитве присоприкоснуться с вами. Послушайте, как она незримо, благотворно успокаивает ваше сердце. Сделайте паузу. А потом сердце вновь попросит, оно вновь захочет вдохнуть этого воздуха. И так человек действительно входит в состояние богообщения. Анна Фёдорова, вы меня понимаете, так вы на меня смотрите, как, знаете, был такой персонаж античной истории Горгона. Вы так вот смотрите, что я прямо едва не каменею от страха. Давайте улыбайтесь, пожалуйста. Так, ну давайте посмотрим, мы уже много обсудили, давайте посмотрим. Выяснили, что можно всячески можно молитву и сокращать по необходимости. Вот бусинки, кто-то по четкам молится, и есть бусинки десяточки отделяющие, более крупные, а есть бусинка, которая завершает круг. Что нужно читать на этих бусинках, которые венчают каждую десяточку? На любители, дорогие друзья, на любители. Вы можете прочитать, найдите наставление священномученика Серафима Звездинского. Он, правда, рассуждает о молитве Богородицы Девы Радуйся, Архангельское приветствие, 150-кратное. Это правило молитвенное было распространено в древние времена, сохранилось и на христианском Западе, очень популярно в хорошем смысле и у нас, и на больших бусинках священномученик Серафим Звездинский – это гений церковной проповеди, удивительно доходчивые, ясные образы он употребляет. Он рекомендует читать, ну, кто знает, тропари из праздников, относящихся к Пречистой Деве Марии, зачатие Пречистой Девы, Рождество Пречистой Девы, ее родителями, Рождество Христово, введение во храм, как бы следовать путем евангельской теории. Но это для любителей такого литургического моления, а так я лично, когда совершаю свою молитву, то не выделяю, не переключаюсь ни на какую другую. Для меня просто эти бусинки означают, что я медленно иду к своей цели, завершая круг неспешно прочитываемых молитв. Откровенные рассказы странника вы раскритиковали. Ну, я не думаю, что я раскритиковал. Я просто повторил различные суждения. Полемика вокруг этой книги очень интересна. Я сейчас не буду касаться этой полемики. Книга действительно вдохновляет и учит любить имя Господа Иисуса Христа. Но есть отдельные места книги, которые могут привлечь внимание неопытного христианина, неопытного в жизни духовной, и настроить его на ожидание чего-то сверхъестественного. Ну, например, там молитвенник Иисусовой молитвы получает такую дальнозоркость, он как будто бы с тепловизором видит местность, его окружающую на много верст. Ну, представьте себе, вот сейчас у нас Давайте повертить. Что-то все время показываете одни мне лица. Что такое? Татьяна Ивановна, ну сколько можно смотреть на вас? Покажите кого-нибудь другого. Вон Елена Герасимова промелькнула. Помелькнула Елена Герасимова, вот. Да, представьте, Елена Герасимова, она там ходит от силы. Еще даже 9 месяцев не ходит в наш храм. Вот, да. Еще, может быть, утробный младенец. Сейчас она прочитает книгу «Откровенные рассказы странника». А почему не прочитать? Вот я там прочитала, что тот, кто молится молитвой Иисусовой, он просто как дирижабль начинает созерцать все окружающее его пространство. Вот. Да, это будет смещение акцентов. Молитва Иисусова прекрасна тем, что она очищает нас от воздействия и пленения помыслов, что она поселяет тишину в наше сердце, она учит нас кротости, она учит самому дыханию становиться тихому, мерному. Вот. Самое главное – это смирение, главизна нашего спасения. Поэтому читать книжку можно и перечитывать, как вы сказали, но необходимо рассуждение, чтобы мы не воспламенялись теми деталями этой книги, не обращали внимания на такие акценты, которые могут увести нас в сторону. Слышала, что в глубокой древности иные подвижники, иные прошения использовали для всегдашней молитвы. Например, «Боже, в помощь мою, ванми, Господи, помощи мне, подщися». Так ли это? Равноценны ли это молитвы? Вы знаете, что князь Владимир Мономах, Красносолнышко, в завещании своему сыну рекомендовал, едет ли он на лошади или на печи отдыхает, всегда повторять: «Господи, помилуй, Господи, помилуй». Здесь важно сосредоточение, важно устремление к источнику незримого света и любви, важен выход из этого мира. Почему у нас так с молитвой дела плохи часто бывают, что мы принадлежим всецело этому миру. Как осьминоги, наши 8 ног, мы направляем щупальца на все и вся вокруг себя. У нас множество пристрастий, здоровых и не очень. Вот. Знаете, как вот некоторые женушки есть такие, говорят: «Батюшка, муж для меня, это вот не Владимир имеется в виду, у которого милая, очень трезвая супруга, а другие какие-то варианты. Муж для меня это почти что Тутанхамон, смешанный с Навуходоносором. Чем больше он меня бьет, тем больше я его люблю». Вот. Да. И я за то, чтобы жена любила своего мужа, а муж не чаял души в своей избраннице, но все во Христе. Не должно быть слепой привязанности, о чем и предупреждает нас Господь, говоря: тот, кто любит мужа или жену, детей больше учителя, не может быть моим учеником. То есть мы во Христе любим и обнимаем нашу голубую планету как Христово создание. На жен смотрим как на сонаследниц вечной жизни. В муже видим того, кто предстоит Господу. Есть у нас такие супруги. И распространяет благодать, мудрость и любви. Мы в детях видим образ Божий, видим прекрасные розы, которые нам доверено окучивать и взращивать, посвящая их же детей Господу. Вот такое легкое, мудрое, светлое восприятие действительности как Божий сад, Божье творение. И по этому саду ходит фламинго, это наши ближние, это, знаете, венценосные журавли, императорские пингвины. Кто разбирается в зоологии, знает, что я сейчас не празднословлю и точно называю животных, каждую тварь по паре считаю. Вот, то есть мы с вами, как Адам и Ева, давайте будем на этом завершать, как Адам и Ева, находясь в раю, точнее, в первом круге рая, а Бог садил землю первым кругом рая, украшая ее снежными покровами, мы за все воздаем Господу славу, и все нам помогает переходить к молитве, и когда мы призываем Господа, мы оставляем мир, так учит нас святитель Иоанн Златоустый, когда ты беседуешь с Небесным Отцом, то оставь за своей спиной дом, жену, домочадцев, слуг, поля, термы, и прими на себя этот взор Божий. Пойми, что все у тебя под руками находящееся не твое, но Божье. И помолись Отцу твоему, который в тайне, и Он воздаст тебе явно. Речь идет в данном случае о молитве покаяния. Бывает, что Бог посещает вас, и вы с любовью обнимаете на молитве весь мир и молитесь за ближних. Может ли христианин, не очистившийся от страстей, замахиваться на Иисуса в молитву? Вот замахиваться не надо. Ни на кого не надо замахиваться. Не надо замахиваться на участников Zoom-конференции. Не надо замахиваться. А лучше скажите, милые мои, дорогие, не пора ли вам попить чайку? Очень долго мы внимали. Наши ушеньки устали. Вот. Поэтому замахиваться на молитву Иисусову не нужно. Она нам нужна, чтобы очищаться от страстей. Простите, пожалуйста, если вы мучаетесь обжорством. Сейчас я затронул нерв такой. Обжорством. Любите сладенькое больше, чем себя самое. Как вы будете избавляться от желания оставить после себя горку фантиков, Мишка на севере, чтобы обрести другое, внутреннюю свободу, чтобы обрести отчужденность от земных благ. Только молитва, чтение Священного Писания и, конечно, имя Христово. Это та же пчужина, тот бисер многоценный, имея который в глубинах сердца, вы во всем найдете меру. А борет вас, простите, блудные нечистые помыслы. Вот, вроде бы все хорошо, легли вы, душ приняли, как интеллигентный москвич. Глазки закрыли, и вдруг во сне какая-то цыганка с бубном и с брошкой в пупке прямо вот на вас нападает. Господи Иисусе! Господи Иисусе! Вы говорите, я женат! Она говорит, это устаревшее понятие. Я ничего не хожу, я вас не приглашал. Попался, братец. Отпустите меня, тетя! Не отпущу. Ну что вы будете с бесом разговаривать, что ли, так? Поэтому, Господи Иисусе, Иисусе, помилуй меня, Господи, очисти. Все убежало. Итак, молитва Иисуса дана немощной братии. Господь пришел призвать не праведников, а грешников на покаяние. В нем нуждаются не здоровые, а болящие. И молитва Иисуса – это первое лекарство для очищения ума, умиротворения совести. Нет ли в ваших планах продолжения каких-то размышлений над другими молитвами? Ну, вы знаете, будет заказ, будет и план. Писатель пописывает, читатель почитывает, и часто
появляется какое-то рукописное творение в ответ на запрос. У нас, дорогие друзья, 26 декабря в Центральном доме литераторов будет представлена маленькая изящно изданная книжечка, она сейчас уже в печати, будет называться «Литургия после литургии». Эта книжечка написана мною на основе опыта боголюбивых пастырей 19, 20, 21 столетий. Посвящена она важному предмету, как сохранять благодать причащения святых Христовых тайн. Билеты уже поступили в нашу лавку Алексеевской обители. Посмотрите афишку там. 26 декабря. Буду рад членов нашей Zoom-конференции. Нас уже с вами ни много ни мало. 221,5 человека. Вот. Но это неплохо. Зала там рассчитано, по-моему, на 700 мест, а поэтому будем рады вас видеть. Так. История появления Иисусовой молитвы. Дорогие мои, внимательно читайте Евангелие, вы все узнаете. Помните, Пречистой Деве Марии было открыто, что надлежит рождаемое святое, Дух Святой найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя, наречь имя Иисус. И Иосифу, обручнику, ангел Господень сказал, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих Израиля. Представьте себе, как Пречистая Дева, нося 9 месяцев под сердцем свое чудесное дитя, как к нему обращалась? Любая мама разговаривает со своим малышом. Ну, конечно, Иисусе, сыне мой, Иисусе, помилуй меня. Иосиф, конечно, уже обращался, получив откровение о том, что Бог облечется в человеческую плоть, и ты имя сокрыл в своей душе. Прежде солнца имя Твое, сказано в Псалтире. Конечно, это говорит о том, что имя Христово славно более, чем солнце и луна. Мы с вами видим в Ветхом Завете, что некоторые праведники с самим именем своим предсказывали, предизображали явление Иисуса Христа. Например, Иисус Навин. Хотя имя Иисус Навин, там, по-моему, 2 звука еще лишних сравнительно с именем Иисус. И что же? Несомненно, если сам Христос, Спаситель, говорил, именем моим бесы изженут, изгонят. Совершенно очевидно, что апостолы это имя сокрыли. И вы помните Петра, который, подав исцеление хромому от рождения, сказал, «Не нашим благочестием это свершилось, но вера во имя его и имя Господа». Оно восставило этого болящего. Конечно, речь идет о личности Господа Иисуса Христа и призываемого именем Иисус, Сына Божьего. Поэтому, несомненно, что уже апостольские времена являют нам эту повсеместную любовь к имени Иисуса, имени которым деются чудеса, и, соответственно, молитва Иисусова есть откровение Божье человеку, чадом Церкви на всем протяжении исторического бытия Церкви. Когда я в самолете, я обращаюсь к Спасителю с молитвой «Отче наш», и прекрасно, каждое прошение молитвы «Отче наш» может быть удержано в душе. «Да светится имя Твое». Да светится имя Твое. Ведь речь идет здесь не о том, что имя Господне есть лампочка, распространяющая свет, а речь идет о том, что имя освещает весь круг нашей жизни. Соответственно, в молитве «Отче наш» содержится указание на то, какую значимость для нас имеет призвание имени Господа Иисуса Христа. Покаянная Иисусова молитва совершается у меня больше в уме, чем в сердце. Ну, у всех так поначалу бывает. А чем больше у вас любви к этому покаянному деланию, внимания, постоянства, тем благотворнее последствия. Придет время, когда имя Христово будет у вас как светильник, сияющий незримым светом и озаряющий все пространство души и тела. Откуда вы знаете, что именно так бывает? А преподобный Серафим сказал: «Приобщайте святых тайн, призывайте имя Христово, и будете светлеть, светлеть и светлеть, пока не превратитесь в солнышки». Вот такая перспектива. Григорий Палама совершал Иисусову молитву в холодной, насквозь продуваемой пещере. Вы знаете, эта пещера до сих пор существует. Мои знакомые там маливались. Вы пишете так, как будто бы вы там в этой пещере недельку провели. Да, сейчас, наверное, зимой продувает. А летом, наверное, какой-то такая прохлада, легкий бриз веет. Безусловно, на лоне природы молиться непросто. Однако у святителя Григория сказано, что к нему пришло от Господа просвещение, при том, что он поначалу молился: «Матерь Божия, просвети тьму мою! Матерь Божия, просвети тьму моей падшей природы». Почему так обращался к Богородице? Потому что она Матерь Света, она Адигидрия, она указывает нам путь к молитве Иисусовой. Итак, уединение для молитвы, да. Уединение с трудностями существования. Но нам чего придумывать эти трудности, дорогие? Они сами собой явятся. У одного урчит холодильник «Саратов». Производство 1956 года. Холодильник перевязан изоляционной лентой. Урчит, как будто у нее несварение желудка. Стоит в вашей комнате. Вы бабуся. Племянник сунул вам этот холодильник, потому что купил себе Bosch. Не Bosch, не дурак. Вот. А у вас этот холодильник. Вот он урчит по ночам. Хрррр, хрррр, хрррр. А вы в ответ: хш, хш, хш. Иисусе Христе, помилуй меня. Вот вам уже уединение. Работаю в школе. Ученик попросил совершить намаз. Я ему разрешил. Как к этому относиться? Правильно ли я поступил? Я не думаю, что вы поступаете правильно, поскольку на данный час в государственной школе отправление религиозного культа не предусмотрено правилами и законодательством. Вот, надо сказать... На срединчик ты мой, утром дома у себя намазывайся любым кремом, вот, а у школы будь здоров и будь готов. Здесь у меня лаборатория, тут может что-то лаборантское, может взорваться какое-то химическое соединение после твоих действий. Уж не взыщи. Божество смотрит на срединчик не на внешние формы, а на твои помыслы, на твое сердце. Призывай Всевышнего в глубинах души своей. А как призывать, спросит на средин. Я не знаю, как ты призываешь, а я призываю так: Господи Иисусе Христе, помилуй. Так. Ну вот, видите, дорогие друзья, болящий Виталий, помолимся, чтобы с операцией решилось. болящий Виктор. Как причащаться диабетику? Покушав, причащаться. Диабетику нужно принять лекарство, покушать, заесть. И нет препятствия причащаться. Некоторые, батюшка, меня чувствует, чувство голода побуждает меня в холодильник в субботу ночью заглядывать 2 часа, заканчиваю в 3 часа. Что мне делать? Я хочу причащаться. Ну, знаете, если вы в интересном положении, в состоянии приятного ожидания, уже на 8-м месяце, и ребенок говорит «I want to eat», я вас пойму. Но если вы благородная особа дворянского происхождения, мужа у вас нет, внебрачной связи у вас нет, то возьмите правило 100 поклончиков, покушайте умеренно вечером и перед сном, ну хорошо, 100 обидитесь на меня, 20 поклончиков положите и заснете, проснетесь по будильнику, чтобы не опоздать на божественную литургию. Будет ли у нас живой чай в Красном Селе? Вы считаете, что у нас мертвое общение сейчас? Вы меня глубоко ранили. Живой чай. Может, вам еще живого попа показать? Вот, знаете, были такие живоцерковники? Живой чай. Будет чай, будет чай. Я сегодня об этом подумал, что живой чай нам нужен. Вот. Народу нужны и зрелища, да, как там сказано, народу нужны хлеб и зрелища. Да, будет чай, товарищи, будет. Некоторые предлагают считать молитвы Иисусу. А зачем считать, если молитва должна быть непрестанной? Какой глубинный смысл земных поклонов? Земные поклоны чудесным образом сосредотачивают нас на предмете моления. Мы прославляем Господа и душой, и телом. Попробуйте положить 5 земных поклончиков с молитвы Иисуса, вы увидите, что она оживает в вашей душе, как будто раскрывается цветок. Что касается счета, ну, если вы взяли правильце какое-то, например, вы хотите произнести 50 молитв Иисусовых перед сном, то чтобы не считать по пальцам и не сбиваться, возьмите чёточки, и чёточки вы перебираете на каждую молитвочку, новую нажимаете указательным пальцем и большим пальцем, новую горошинку, и таким образом вы уже не отвлекаетесь на счет, а просто сосредотачиваетесь на произнесении имени. Молитва непрестанная, мы уже говорили о том, что понимать непрестанность как механическую такую прогонку – это неправильно. Пусть душа будет запечатлена тишиной, как у Пречистой Девы Марии. Ясность ума и мирное сердце, глубокое умиротворение. Вот что нужно, когда душа сама внемлет Богу. Выхожу один я на дорогу по направлению к Варшавскому тракту. И звезда звездою говорит... Старлинки летают, а наши уже блокировали их излучение. И кремнистый путь блестит. Иисусова молитва – это краткое исповедание, откровение Божие, что Христос и Бог, и человек совершенно справедливо. Ну что ж, дорогие друзья, давайте мы с вами... Вы только сегодня сказали диабетику, съел что-то после 12, не причащайся. Не то, что утром. Если вы диабетик, вот, инсулинозависимый? По-моему, нет, не инсулинозависимый. Это, знаете, утром, кому нужно вколоть укол, тот должен что-то скушать. Ну, если вы принимаете лекарства, ну, сами тогда соображайте, пожалуйста, сами сами соображайте, потому что так можно пол холодильника съесть. Одно дело, диабетик – это лекарство каким-то образом заедает. Давайте сами разбирать тогда с вашим здоровьем. Дорогие друзья, давайте мы поставим точку. Я благодарю вас за внимание, за чудесные, интересные вопросы. Думается, что наша беседа принесла пользу не только мне, но и всем присутствующим. Прошу ваших молитв, снисхождения. Сейчас у меня уже там тройка борзая, вороной конь, копытом роет снег. Сейчас по тракту на московскую землю, через Калужскую заставу. Завтра со многими из вас увидимся. И, несомненно, вечером на всеночный под праздник видения. Примите благодать Оптиной пустыни во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.